Глава 21. Ночь после бала. Меж тем, как все это происходило, в залу вошел Ропшин. Он остановился в дверях и, пропустив мимо себя людей, выводивших Сида, окинул всех одним взглядом и сказал твердым голосом Горданову: «Господа, я прошу всех вас отсюда удалиться».
«Это что такое?» — спросил Горданов.
«Это такой порядок. Необыкновенная смерть требует особенного внимания к трупу. И пока приедут власти, я никого сюда не пущу».
«Вы?»
«Да, я. Я остаюсь один из тех, кому верил покойник и кому верит его вдова. Господа, я повторяю мою просьбу удалиться из залы».
«Что это за тон?»
«Теперь, господин Горданов, не до тонов. Все вышли, уходите и вы, или...»
«Или что?»
— спросил, сверкнув глазом, Горданов. «Тише. Здесь ведь не лес, а я не он».
Горданов побледнел.
«Что это, глупость или намек?» — спросил он запальчиво. «Намек. А, впрочем, как вам угодно. Но я сейчас запираю зал. Если вы хотите здесь остаться, то я, пожалуй, запру вас».
«Тьфу, черт возьми! Да чьею волей и каким правом вы так распоряжаетесь?»
«Волей вдовы, господин Горданов. Ее же правом. Но дело кончено. Я вас сейчас запираю. Вы, может быть, что-нибудь здесь позабыли? Это вам завтра возвратят». И Ропшин пошел к двери.
«Подождите!»
— крикнул, торопливо выскакивая за ним Горданов. И когда Ропшин замкнул дверь, он добавил: «Я сейчас пойду к Глафире Васильевне». «Глафире Васильевне? Нет, вы не трудитесь. Это будет напрасно».
«Что?
Я вам сказал, что.
Посмотрим».
Горданов тронулся вперед, но Ропшин его остановил. «Вернитесь, господин Горданов. Вы будете напрасно трудиться. Ее дверь заперта для вас.
Вы лжете.
Смотрите. Она поручила мне беречь ее покой». С этим Ропшин показал знакомый Горданову ключ и снова быстро спрятал его в карман. Павел Николаевич побледнел.
«Почему Глафира Васильевна не хочет меня видеть?» — спросил он.
Ропшин улыбнулся и, пожав плечами, прошептал: «Ей кажется, что на вас кровь. И я думаю то же самое». И с этим Ропшин юркнул за дверь и ушел по лестнице на женскую половину.
Горданов ушел к себе и сейчас же велел подать себе лошадей, чтобы ехать в город с целью послать корреспонденцию в Петербург и переговорить с властями о бунте.
В ожидании лошадей он хотел приготовить письма, но, взглянув на ладонь своей левой руки, покраснел и, досадуя, топнул ногой. У него на ладони был очень незначительный маленький укол, но платок, которым он старался зажать этот угол, был окровавлен. И это-то дало Ропшину право сказать, что на нем кровь.
Черт знает, что такое. Преступление сделано, и сейчас уже идут и глупости, и ошибки. И какие еще ошибки? Там я позабыл нож, которым оцарапал руку. И этот укол может быть трупный. Тьфу, сто дьяволов! И ляписа нет, и прижечь нечем. Скорее в город!» И он уехал.
Меж тем Ворошилов и Ермолаич, выйдя задним ходом, обошли дом и стали в сенях конторы, куда посажен был Весленев. Он сидел в кресле, понурив голову в каком-то полусне, и все что-то бормотал и вздрагивал. Ворошилов и Ермолаич вошли в контору и стали возле него. Весленев поднял голову, повел вокруг глазами и простонал:
«Подлец, подлец, Горданов!»
«Это он его убил?»
«Он меня погубил, погубил! Но я буду все говорить, я буду все, все говорить! Я всю правду открою, я ничего не скрою!»
«Да-да, будьте честны, говорите правду».
«Я все, все скажу, если меня помилуют».
«Вас помилуют».
«Хорошо, я все скажу. Но только одно. Пожалуйста, пусть меня скорее отвезут в острог, а то он меня отравит, как отравил Кюлевейна.
Ворошилов дернул за руку товарища, и они вышли. Ропшин, взойдя на женскую половину верха, вынул ключ и тихо повернул его в двери коридора, ведшего к спальне Глафиры. Вдова лежала на диване и щипала какую-то бумажку. При входе Ропшина она проворно встала и сказала: «Послушайте, вы что же?» Но Ропшин тихо остановил ее на первом же слове. «Тсс», — сказал он, подняв таинственно руку. «Теперь вам надо меня слушать. Вы, конечно, хотите знать, по какому праву я поступил с вами так грубо и насильно удержал вас в вашей комнате. Это было необходимо. Я имел на это право, и я один могу вас спасти. Прошу вас помнить, что у меня в кармане есть вчера только что подписанное духовное завещание вашего мужа, которым он все свое состояние отказал вам. Долг честного человека повелевает мне не скрыть этого документа, вверенного моему усмотрению. А между тем этот документ не только скомпрометирует вас, но... Вы понимаете?»
«Да, я вас понимаю. Это совсем не трудно. Новое завещание прямо говорит, что им отменяется распоряжение, предоставлявшее имение другим родственникам. Между тем, как вы сами знаете, что в хранимом завещании совсем не то. Да скорее, скорее! Какая ваша цена за ваш долг честного человека? Боже меня спаси! Никакой цены! Но что не может быть ценимо на деньги, то подчиняется иным условиям. Послушайте, Ропшин, моих сил нет выносить вас, и вы можете довести меня до того, что я предпочту Сибирь уничижению. Я согласен скрыть это завещание и всеми мерами хлопотать об утверждении за вами того, которое хранится в Москве. Ну-с, и что же? Что же вам надо за это? Я вам ручаюсь, что все будет сделано скоро и благополучно, и... «Ну и что же, что вам за это?» — вскричала, топая ногой и совсем выходя из себя Глафира. «Ничего нового», — отвечал тихо Ропшин и, девственно поникая головой, еще тише добавил. «Ровно ничего нового. Но только я бы хотел, чтобы это далее было согласно с законом и совестью».
Глафира сначала не сразу поняла эти слова, а потом, несмотря на свою несмутимость, покраснела. Она презирала в эти минуты Ропшина, как никого другого в жизни. Он был противен ей по воспоминаниям в прошедшем, по ощущениям в настоящем и по предчувствиям в будущем. Несмотря на то, что теперь не было времени для размышлений философского свойства, Глафире вдруг припомнились все люди, на которых она в помыслах своих глядела как на мужчин, и она не могла представить себе ничего презреннее этого белобрысого Ропшина. Веслянев и тот являлся в сравнении с ним чуть ли не гением совершенства. В бедном Жозефе все-таки была непосредственная доброта, незлобие, детство и забавность. И между тем Глафира поздно заметила, что он, этот Ропшин, именно неодолим. Это сознание не зашло к ней, когда надо смириться под рукой этого ничтожества. «Ропшин!» — воскликнула она. «Смысл вашей гнусной речи тот, что вы хотели бы на мне жениться!»
«Да, вы безумный!»
«Не знаю, почему».
«Почему? Вы презренное, гадкое насекомое!»
«Но я один», — отвечал, пожав плечами Ропшин. «Одно это насекомое может вас спасти».
«Оглянитесь вокруг себя», — заговорил он, делая шаг ближе.
«Что повсюду наделано? Веслянев во всем признается. Он скажет, что вы и Горданов научили его убить вашего мужа.
Этому нет доказательств.
Как знать? Завещание подписано вчера, и сегодня убийство. низость всеобщая вокруг, недоверие и шпионство, забегательство вперед одного пред другим во очищение себя. Горданов доносит, вы доносите, Весленев доносит, Лариса доносит. Наконец, я тоже писал, потому что я должен был писать, зная затевающиеся преступления. И все это в разные руки. И теперь все это вдруг сбылось. Что же, что сбылось? Все говорят, что Бунтов должно ждать. Его убили крестьяне.
Да-с, это прекрасно, что Бунтов должно ждать. Но тогда надо их поискуснее делать. Надо было так делать, чтобы действительно крестьяне убили.
Да это так и сделано.
Нет-с, не так.
Глафира оправилась и добавила. Полно вам меня пугать, господин Робшин. Дело идет о крестьянском бунте, и я здесь сторона.
А если... Нет. А если на теле есть...
Что может быть на теле?
Трехгранная рана испанского стилета. —